Вопросы, комментарии, предложения. Звоните в студию радио «Спутник» в Крыму. Плюс 7-978-023-102.3. Первое информационное радио.
Ну а прямо сейчас будем обсуждать актуальные новости к этой минуте. На связи со студией исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, председатель Союза журналистов города Севастополя, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Сергей Горбачев. Сергей Павлович, здравствуйте.
Доброе утро, Светлана. Здравствуйте, крымчане.
Сергей Павлович, давайте мы начнем с темы, которая обсуждается уже несколько дней. Это те самые снаряды с обедненным ураном, которые Великобритания планирует поставить на Украину. Есть заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете Безопасности Белого дома Джона Кирби, он сделал его накануне, сказав о том, что важно помнить, что проводились исследования в области здравоохранения относительно обедненного урана. И он, по словам Кирби, не представляет радиационной угрозы и ни в коей мере не приближается к сфере ядерного оружия. Это рядовой тип боеприпасов, которые используются из-за своих бронепробиваемых свойств и не более. Страны Запада во главе с США, решив поставлять Киеву такие боеприпасы, бесповоротно подводят мир к опасной черте, за которой все отчетливее маячит ядерный Армагеддон. Об этом также накануне сказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Что надо сделать, чтобы эти снаряды, во-первых, не попали к украинским бойцам? И насколько действительно все серьезно? Говорит ли все о том, что угроза ядерного противостояния все больше и все сильнее нарастает?
Ну, прежде всего, как реакция на заявление Кирби, я бы отметил следующее. Ну, зачастую бывает так, кто заказывает исследование, тот прогнозирует результат. Знаете, исследования проводятся по-разному. Иной раз выводы являются задачей для исследования, и вся информация, которая так или иначе получается в ходе ее сбора, она подгоняется под вот этот результат. Ну, особых исследований, может быть, и нет смысла проводить, в принципе, никому, так скажем, а просто посмотреть статистику. Сегодня Сербия занимает первое место в Европе по онкологическим заболеваниям, и за обозримые прошедшие годы от рака там умерло порядка 30 тысяч человек. Причем последствия, это прямое последствие применения боеприпасов с обедненным ураном в период югославского конфликта натовцами. Эти боеприпасы применялись со штурмовиков авиационных, пушки их вооружены вот этими боеприпасами. Начиная с 25 миллиметров, в принципе, эти сердечники могут использоваться. И тут сопоставимые цифры такие, хотя их трудно сопоставить. Всего в югославском конфликте погибло порядка 3000 человек, а уже около 30 тысяч умерло от его последствий только в этом плане, в плане онкологии, вызванной обедненным ураном, который заражает и почву, и воду, и, в общем-то, его воздействие абсолютно не является избирательным. Любой человек, попадающий в эту зону, заболевает, будь то жители, будь то военнослужащие, будь то противник, будь то туристы и так далее, и тому подобное. То же самое можно сказать об Ираке, где вообще трудно подсчитать результаты воздействия этих боевых средств, потому что снаряды с сердечниками соответствующими применялись в ходе сухопутных боевых действий, то есть воздействие тех же абрамсов на бронетехнику, на бетонированные объекты, оно так или иначе связано с подобного рода снарядами. Кстати говоря, вот эти 25 миллиметров, которыми вооружены штурмовики «Тандерболт» американские, на вооружении состоявшие и в натовских странах, эти снаряды, они входят в боекомплект боевых машин «Брэдли», которые уже находятся на Украине. Так что, как мне представляется, возможно, уже запоздало обращать внимание на эту тему, потому что, ну, если не 100%, то 99% уверенность есть в том, что в Брэдли, которые уже действуют на фронте, находятся снаряды именно с такими сердечниками. Так что оружие, боеприпасы с объединенным ураном на Украине уже точно есть. Плюс ко всему, если мы говорим о поставках других вооружений, то тоже в боекомплект их входят подобного рода средства поражения. Так что...
Почему так сложно? Как они вообще попадают?
Не с намерениями.
Сергей Павлович, почему так сложно все это на подходе, на подъезде к линии фронта отследить и ликвидировать? Как они вообще попадают, эти боеприпасы?
Я бы привел близкую к цитате, так скажем, фразу, которую не так давно, да он несколько раз об этом уже говорил, один из самых авторитетных военных аналитиков России и, пожалуй, наверное, в мире, это штучный специалист, капитан первого ранга Константин Цивков, который неоднократно говорил и буквально вот на днях повторял эту фразу о том, что вооруженные силы России, другие силовые структуры воюют не в полную мощь. Сдерживающим фактором является, ну знаете как, дайте приказ. Приказа соответствующего нет, и по его мнению, сдерживающий фактор – это продукт мозговой и прочей деятельности определенных политических сил России. Когда говорят о конкретных политиках, тут сложно какие-то фамилии назвать, их никто не называет, но я думаю, что этот круг очень небольшой, входящий в эти политические силы, который не только способен что-то заявлять, анализировать, прогнозировать, а принимать решения. Так вот, по мнению Сивкова, силы, принимающие решения, не дают возможности вооруженным силам практически с первого дня специальной операции действовать в полную силу. Поэтому сейчас уже на территории Украины находятся танки, пришедшие через Польшу, танки «Леопард», поставляемые натовцами, а по оценке в течение до апреля предполагалось, что их количество, которое уже будет в войсках украинских, достигнет порядка 50 единиц. Вот уже март заканчивается. Мы не слышали о том, что какие-то танки подобного типа поражены и притащены за ноздрю, как моряки говорят, в Кубинку, где музей бронетанковых войск мира, танковый музей, куда вся техника стаскивается, и трофейная, и пораженная на поле боя. Мы не слышали, что такой танк туда притащен. Поэтому все эти танки уже находятся на Украине. Они готовы к каким-то активным, безусловно, действиям, ибо закапывать их не будет никто, как неподвижные огневые точки. И вот именно эти танки, они снабжаются подобного рода боеприпасами. Я думаю, раз танки есть, значит, снаряды такие уже есть. И то, что всплывает в публичную плоскость с точки зрения намерений, как замминистра обороны Англии, Великобритании заявила, ну, это как бы только то, что как тут айсберг на поверхности находится. Основное все в глубине и не видно. Так вот, эта глубина сегодня, на мой взгляд, это уже наличие подобного рода боеприпаса на поле боя или близко к полю боя. Намерение, я так думаю, западников, сконцентрировать эти силы, раз мы не говорим о том, что подобного рода машины уже уничтожены нами, сконцентрировать их или в одном, или там максимум, наверное, в двух местах, создав бронекулак, и активные действия в виде, так скажем, контратак, контрнаступлений, и с тем, чтобы боевой успех им сопутствовал, этим танкам и украинцам или полякам, кто там за штурвалами сидит у них там, за рычагами. Значит, чтобы боевой успех им сопутствовал, они должны иметь мощный боеприпас. Боеприпас с урановым сердечником, с объединенным ураном, он мощнее, чем те, которые находятся на вооружении у нас. У нас боеприпасы с вольфрамовым сердечником. Причем это свидетельство не только намерений достичь какого-то боевого успеха противникам, по сути врагом, Но это тенденция, которая превращается в явление, это полное перевооружение участников боевых действий с противоположной стороны, я имею в виду вооруженные силы Украины и других воинских формирований украинских, полностью их перевооружение на западные образцы техники и, соответственно, соответствующие поставки боеприпасов. Смысл здесь не один, этих смыслов много. Это и загрузка военно-промышленного комплекса, прежде всего США. Это втягивание в полном формате уже Украины в западные оборонные структуры, по сути, не оборонные, наступательные Североатлантического альянса. Это и, в общем-то, изменение характера боевых действий. Кстати говоря, экономически фактор здесь не только приобретение прибыли, но и по оценке специалистов боеприпас урановым сердечником примерно в 3 раза дешевле по производству, чем снаряды, которые производим мы в силу стоимости вот именно этого сердечника. Поэтому здесь решается целый комплекс задач от боевых до военно-промышленных, исследовательских, потому что любые боевые действия — это по сути испытания новых образцов техники в боевых условиях или близких боевых, ну и так далее. Плюс ко всему, здесь, опять же, несколько другая тема, так скажем, из другой оперы, но все же. Уже сегодня утверждается тот же Столтенберг заявил о поставках F-16. Я уверен, они будут поставлены, ибо американцы уже обучают летчиков украинских. Но они же не из спортивного интереса это делают. Плюс ко всему заявлено буквально вчера, что уже подготовлены украинские военнослужащие для обслуживания и применения зенитно-ракетных комплексов «Патриот». Это где-то сопоставимое с нашими подобного рода С-300, скажем, в какой-то степени комплексами ПВОшными. То есть все то, что начало попадать в информационную сферу там 3 месяца назад, 2 месяца назад, 1 месяц назад, о чем
все
мы
уже
говорили,
практически даже реализовывается.
Все это так или иначе реализуется, причем реализуется полностью на 100%.
В общем-то, да, по большому счету иллюзий-то и не было насчет и F-16. Помним танки, они тоже говорили, что никогда не дадут, в итоге таким большим количеством сейчас отправляют.
А тут их... То есть то, что так или иначе говорится, хоть в малой степени, все приобретает, в общем-то,
На самом-то деле,
факт.
Ничего хорошего не происходит. Сергей Павлович, я бы здесь хотела вернуться к вашим словам еще о нашем военном потенциале, который, возможно, до конца не реализован. В общем, нам, скорее всего, есть еще зазор, как усилиться и увеличить. Вот здесь к инциденту с беспилотниками в Севастополе хочется вернуться. Вообще с наблюдателями из Соединенных Штатов, которые летают вокруг нашего полуострова с разведывательными целями, потом эти данные передают украинцам, и мы видим, как сразу же начинается запуск беспилотников. Здесь же накануне появилась информация о том, что в районе Одессы на территории аэродрома Школьный были нанесены удары по 2 ангарам с вооружениями и военной техникой украинской армии. Это Минобороны наши сообщило. А что касается еще потенциала нашего относительно вот этих разведчиков, которые летают вокруг Крыма, недалеко от Севастополя, как эффективнее с ними бороться и стоит ли их поражать даже там, где, как считается, все-таки в нейтральных они водах летают, пока еще не на нашей территории?
Недавно мы были свидетелями того, а вчера, в общем-то, свидетелями награждения пилотов, которые, так скажем, нейтрализовали жнеца, действовавшего у наших границ, из воздушного беспилотника сделали подводный беспилотник, так скажем. На данный момент, можно так сказать, что это одно из направлений, один из методов неширокого диапазона возможностей борьбы с подобного рода летательными аппаратами. Я хотел бы сказать о том, что летательные аппараты подобного типа, и, кстати говоря, вчера активно действовал Global Hawk, залетевший из Италии, с итальянской Сиганеллы. Он взаимодействовал, так думаю, занимался системами боевого управления атаки дронов опять на Севастополь. Вот эти машины, они летают уже очень давно. Мы лишь их, по большому счету, отслеживали, ну, может быть, противодействовали каким-то образом, об этом не сообщалось, неизвестно. Они действуют, судя по заявлениям американской стороны, они будут и впредь действовать. Единственное, что, может быть, их полетные зоны будут несколько отделены от наших границ. Бороться с ними можно несколькими путями. Первое. Это полной победой на фронте специальной военной операции, что, безусловно, изменит всю систему деятельности Соединенных Штатов Америки, которые организовали все это и руководят процессом. Если мы победим, и когда, точнее, когда мы победим, я думаю, что эти беспилотники будут летать в другом режиме. Это первое. Второе. Сбивать их над нейтральными водами в международном воздушном пространстве никто не будет, ибо это, ну, совершенно переход конфликта в другую стадию. Бороться можно радиоэлектронными средствами, средствами радиоэлектронного противодействия, радиоэлектронной борьбы, ну и опять же поливанием керосина. Вот, ну, других я, честно говоря, способов их как-то нейтрализовывать в данной ситуации не вижу. Это сложно. Это аппараты очень серьезные, мощные, видящие очень далеко в глубину нашей территории, находясь за десятки, сотни километров от наших границ, они способны решать в той или иной степени свойственные им задачи. То есть они летали, летают и летать будут. В каком количестве, в каком режиме? Ну, тут можно фантазировать на эту тему сколько угодно. Я думаю, что точку во многих вопросах и дискуссиях поставит только наша победа. Потому что без нее, никакие вопросы, которые являются производными, они решаться не будут, отвечать на них будет очень сложно. Поэтому, возвращаясь к словам Константина Сивкова, война, так сказать, точнее, боевые действия с нашей стороны с задействованием арсенала всего обычных неядерных сил и средств, только задействование этого арсенала способно решить главные задачи, которые год назад определил президент, что изменит характер в целом и международных отношений, в том числе российско-американских, и, соответственно, действия противостоящей стороны во всех нишах и сферах.
Ну, это уж вы так на будущее, да, конечно, когда уже победа будет за нами, гораздо проще будет разговаривать и в том числе и с американцами, пока мы к этому только идем. И вот в этом контексте тоже хотелось бы услышать ваше мнение по анонсируемому весеннему наступлению украинскому. Знаем, что планы Украины есть. Залужный еще в начале года публиковал большой трактат по Крыму, как они будут наступать. И что касается планов, то Украина подогревает эту тему ежедневно, практически разными заявлениями абсолютно. Как считаете, как они готовятся, ожидать, не ожидать, если ожидать, то когда?
Ну, то, что они готовятся, в этом нет сомнений. Мы с вами выше говорили о танках западных государств, которые доставляются на территорию Украины. На фронте их пока не видели, значит, они где-то накапливаются и как раз готовятся к контрнаступательным действиям. Здесь можно гадать и на кофейной гуще, и к бабке сходить, чтобы она там что-то вымутила в этом смысле. Единственное, я хотел бы напомнить о двух вещах. В свое время украинцы анонсировали контрнаступление в районе Харькова. Как к этому мы относились, каким образом комментировали, я не буду напоминать. Я думаю, все помнят, кто увлечен этой проблематикой. Точно так же они анонсировали и наступление на Херсоне, забирание его обратно. Они об этом говорили. Результат. Под Харьковом они предприняли активные действия и добились боевого успеха. Херсон вновь оказался в их руках. Причем мы это и предполагали, и к этому готовились. Хотя, в общем-то, всячески, включая слова Вучича, задействовали, который говорил о том, что... Я имею в виду президента Сербии, который говорил о том, что Херсон станет Сталинградом. Но, тем не менее, мы заранее извлекли из Екатерининского собора останки светлейшего князя Потемкина, демонтировали его памятник, точно так же вывезли памятник Ушакову. Все это было произведено соответствующим образом, кстати говоря, с участием Черноморского флота. То есть в данном случае американо-украинские замыслы, они были реализованы. В каком объеме, тут тоже можно, так сказать, оценить. То есть то, что они заявляли, они делали и, в общем-то, боевого успеха добились. В полной мере, не в полной, я думаю, не в полной. В данном случае они, опять же, заявляют о контрнаступлениях. Раз они заявляют накапливать силы, это как то ружье в чеховской пьесе, оно выстрелит или в третьем акте, или там несколько раньше. Где? Ну, здесь можно только каким-то образом гадать, прогнозировать, смотреть на карту, на конфигурацию фронта, на какие-то, так скажем, как говорят флотские артиллеристы, реперные точки, то есть то, что представляет на самом деле ценность. Ну и на какие-то объекты указать. Я, честно говоря, не берусь утверждать, что где-то или на Крымском, или другом направлении будет эта контратака массирована, но она, судя по всему, будет. И я так полагаю, что не позже, чем середина апреля. Тут надо сказать о том, какие наши намерения. Я думаю, что активные действия у нас тоже планируются, поэтому здесь... Опять же, можно было бы на эту тему порассуждать. Я думаю, что активная фаза и какие-то подвижки линии фронта, они однозначно будут.
Знаете, как предупрежден, значит вооружен. Я больше чем уверена, что наша армия понимает эти планы, готовит какие-то встречные шаги. Но смотрим, как сейчас развиваются события, развиваются молниеносно. Буквально каждый день новые новости. Сергей Павлович, спасибо вам большое за то, что подключились к студии. Я вас благодарю. До свидания.
Всего хорошего.
Напомню, на связи с нами был Сергей Горбачев, исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, председатель Союза журналистов Севастополя, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса.
Утро на радио «Спутник» в Крыму. Первое информационное радио.